Говорит Радио Свобода, выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Образ жизни. Пение. Беседа с Александром Прохоровым. Не каждый день приходится делать передачу о собственном племяннике. Тем более, когда был почти свидетелем его появления на свет. У нас на даче семейными силами ставили спектакль. Моя сестра Катя играла Петра Первого. Не помню, кого играл я. Прямо на сцене у Кати начались схватки. Сцену она, впрочем, доиграла. И отец помчал ее в роддом. И теперь, почти полвека спустя, поет мальчик Сашенька. Бас-баритон Александр Прохоров. Ария «Крысы-шушары» из собственного мюзикла о Буратино.
Не трещат теперь за печкой эти глупые сверчки. Храбрецов умолкли речи и потухли светлячки. Ну а если гаснут свечи и назло ответить нечем, то к концу подходит вечер, наступает время крыс.
Александр Прохоров, сценическое имя Александр Прохоров Толстой, в гостях «Поверх барьеров».
Александр, что такое петь для иноязычного, иноушного слушателя? То же самое, что для русского. Музыка – интернациональная вещь?
Абсолютно. Для меня лично никакой нет разницы. И это никак не отражается на слове или на музыкальной аранжировке, не на настроении. Язык слушатель не имеет значения. Так как, допустим, если мы говорим о романсе, который я исполняю именно по всему миру, это язык, в первую очередь, это чувство, которым ты делишься, энергетика. И она передается без языка.
Когда вообще вы стали петь? Когда вы поняли, что вот вы поете, и с этим можно и нужно существовать? Потому что поют, даже я пою, извините.
Ну да, как история с Шаляпиным и извозчиком. Я тоже, когда выпью, пою. Ты, барин, чем занимаешься в жизни? Очень интересный вопрос, очень сложный вопрос, как ни странно. Потому что началось все с того, что я пел маленьким ребенком с сестрой песенки, которые мы сами сочиняли. И мне было очень трудно петь. У меня был голос, который застревал в горле, напрягались жилы, мышцы. Но выводил я чисто при этом. Но низким голосом, даже для ребенка, таким хриплым низким голосом. Потом выяснилась причина этого всего. У меня были аденоиды и гланды закрыты практически. Маленькая щелочка была для дыхания. А в связи с тем, что я не мог петь, меня освободили в детстве от хора, кружилась голова. Вот, и от всяческих певческих дисциплин. Вот, потом мне это дело вырезали. У меня прорезался достаточно сильный фальцет в 11 лет. И тут я начал распевать и пародировать. И, в общем, очень любил играть себя, аккомпанировать. И, опять же, пел я то, что мне хотелось. Не песни эстрадные, и не песни... Вот я садился, играл и вот придумывал. Затем голос опустился, превратился в 15 лет в баса. И помню, что первый раз, когда я принес на музыкальную литературу предмет, нужно было принести какую-то арию, как пианист я учился, учился при консерватории, я принес арию, одну из самых низких арий, ария Кончака из оперы «Князь Игорь», где нижняя «фа» звучит. Вот, и тогда мне преподаватель сказала: «Саша, у вас голос, вы не хотите пойти прослушаться, давайте я сообщу в дирекцию». И таким образом я понял, что то, что я чувствую, это слышат и другие люди, профессионалы. И вот с этого, наверное, момента начались мои, скажем, интересные мытарства, я бы сказал. Потому что за очень редким исключением певцы проходят длинный-длинный путь поиска. Нужно ведь, чтобы и с педагогом повезло. И нужно какую-то внутреннюю иметь уверенность, быть защищенным от ложных советов. То есть как бы здесь, как и в любом, наверное, деле, здесь такой комплекс должен быть. И удача, здоровье. Не могу сказать. Вот сейчас пою и чувствую, что вот сегодня я пою. А вот этот путь длинный, всегда были какие-то поиски, сомнения, что-то нравилось больше, что-то я каждый раз думал, вот, я понял, утром просыпаешься, нет, это еще не то. Вот, но тем не менее, огромный, как бы, выразительный шаг вперед был переломный, скажем, момент, когда я встретил своего педагога Майю Пушкину, которая, собственно, помогла мне преодолеть какие-то сомнения технические и психологические, потому что путь от пианиста к певцу непростой. Скажу честно, у нас в России в кругах музыкальных есть элита музыкальная, это пианисты, скрипачи и такое простонародье, вокалисты, духовики. С чем это связано? Наверное, потому что людей с голосами искали по всей стране. Это часто были люди, которые приезжали из глубинки. Наверное, с этим это связано. Первый раз я почувствовал, и я, в общем, даже где-то стеснялся того, что я пою. Вот, у нас так это сложилось. Поэтому впервые я почувствовал, что пение – это привилегия. Выехав, наверное, на своей первой гастроли в Италию, когда я понял, что в Италии поют все, ну, это принято в церкви, то есть практически каждый человек может прочесть гимны, которые поют католики в церквях.
Сколько вам лет было тогда?
Мне было тогда 21 год. Я тогда вот понял, что это привилегия. Я приехал совсем с другим ощущением, и тогда я примерно спел свое первое соло в Рахманинском зале, куда пришел мой папа, и который после этого, услышав, что я спел соло с хором и красиво спел, и у него тоже поменялось отношение, было бы критическое немножко такое отношение, да. Теперь, значит, в спорах решалось так, мой папа говорил, ну, понятно, почему ты со мной не согласен, тебе же нужно место, расчищенные от мозгов для резонаторов. То есть это, конечно, был запрещенный прием, и сейчас я вспоминаю с юмором эту фразу. Тем не менее, я понял, что и другие поняли вокруг меня, что я вступил в какую-то новую фазу своей жизни, новое осознание того, что пение – это привилегия. Один из мной уважаемых учителей по полифонии и гармонии в училище, когда узнал на последнем курсе пианистическом, что я собираюсь петь, сказал Прохоров: «Вы уверены, что вам это нужно? Это вам ничего не даст, как музыканту?» Я сказал: «Виктор Павлович, может быть, это и мне не даст ничего, как музыканту, но, может быть, я, как музыкант, смогу сказать свое слово в пении».
Небесной силы вся жизнь звезда. Могли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда.
На волнах радио «Свобода» передача «Образ жизни пения». Мой собеседник – бас-баритон Александр Прохоров Толстой.
Отец вроде бы не Каруза, мать, кажется, не Монсеррат Кабалье. Откуда музыкальные способности?
Интересный вопрос. Я верю в генетику, но также верю в случайность. Вот как природа или Бог посылает некий вот талант неожиданно, когда человека накрывает какая-то особенная способность. Бывают же люди, у кого родители небольшого роста, вдруг дети вырастают высокими исполинами. Каким рикошетом это получается, нет. И я считаю, что чисто физический голос, как бы звучащие связки, да, вот эти вибрирующие две полосочки, это тоже физическая награда. Музыкальность – это уже из другой, я считаю, области. То есть хороший певец – это комплекс. Можно иметь большой голос, но не иметь большой музыкальности. И мы не раз встречали, я на жизненном пути встречал много прекрасных голосов с очень средней музыкальностью, и таким образом они не могли войти в историю как интересные певцы, которых вот миллионы хотели бы слушать. С другой стороны, есть небольшие голоса, потому как певец вкладывает музыкально, добавляет культуру, да, или музыкальность, которым дана природа, в этот небольшой голос появляются совершенно замечательные и выдающиеся певцы. То есть я не знаю, честно говоря, я чувствую физическое родство. Вот у меня идентичный голос с моим отцом. То есть если бы мой папа пел, он вот пел бы. И он хотел заниматься музыкой, просто не сложилось. Он дитя войны, и, в общем, не получилось. Вот. Ну, у него, слава богу, много своих талантов, и он прекрасный математик и литератор, и прекрасно чувствует музыку. Вот. Моя мать всегда говорила, что и медведь на ухо наступил, хотя не знаю. Я, так как я сейчас преподаю много, встречаюсь с разными людьми, и понятие «медведь на ухо наступил», я его всегда подвергаю сомнению. Я считаю, что координация слуха и голоса – это отдельный тоже процесс, который можно восстановить, привести в какой-то порядок. Если человек поет фальшиво, это можно поправить.
Я заметил,
ее
что ваш двоюродный дедушка – композитор, а прямой дедушка был исключительно музыкален, и про него в детстве говорили, что музыкален как раз он, а не его брат, будущий композитор. Голос – это, конечно, не только талант, но голос – это инструмент, и о всяком инструменте нужно заботиться, его нужно холить и лелеять. Расскажите, пожалуйста, или покажите, как вы заботитесь о голосе, как вы его лелеете, проснувшись утром. Что вы для этого делаете? Ну, рассказывают про актеров, что они ходят по коридору и произносят определенные звуки. Кто-то перед администрацией театра ходил и выговаривал «Би-бабо, ми-мамо, люблю ордена, люблю дирекцию». Вот. Что делаете вы в этом смысле? Как настраиваете инструмент?
Я когда-то сочинил песенку по своей жизни в связи с событием в одном театре. Был юбилей театра. Попав туда, я, значит, подвел некий итог, что в зависимости от того, что я делал в жизни и к чему я готовился, и в какой жанре и области, значит, в песенке примерно было такое содержание, что когда я пел в церковном хоре, я распевался «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Вот. Потом, придя, сказать, в оперу, я распевался «ми-мы-мы-маму», «ма-ма-ма-ми». Вот, а потом, оказавшись в Еврейском музыкальном театре, то я пел «ай да ли дин да ди ра нин дай дай ди дун дай дай дидол дидол дай дидол дидол дай». И, наверное, так. Так как я занимаюсь очень иногда полярными жанрами в данный момент в жизни, то я, наверное, настраиваюсь на тот жанр, в котором я буду работать сегодня, завтра, вот в ближайшее время. Какой проект, так я себя и настраиваю. Начинал я как чисто классический певец оперный, с такой направлением, и даже очень рьяно, и, я бы сказал, немножко снобистски относился к другой музыке, рьяно относился к опере и классике. Но втайне всегда любил, например, романс. Вот, один из моих наставников говорил мне, романс – это низкий стиль. Романс – это должен быть Чайковский, Мусоргский, а «Гори-гори, моя звезда» – это не серьезно, не солидно. И так как этот наставник говорил мне в течение нескольких лет, я как бы слушался, молодой человек, но втайне где-то себе говорил, что-то здесь не так. И прожив достаточно долго, и изучая оперу, и участвуя в опере, в конце концов закончив оперный институт уже за границей, я параллельно в силу своей жизни и судьбы стал общаться с людьми и аудиторией, которым понадобилась немножко другая музыка. Военные песни, песни военных лет, песни Магомаева. Так как я жил в Америке, песни Синатры, из репертуара Фрэнка Синатры, старинные романсы, песни советского кино 30-х годов, 40-х, 50-х. И я понял, что я решил попробовать. И мне очень понравилось, я этим очень увлекся. Потом я попал в очень редкий, во всяком случае, у нас коллектив, Еврейский музыкальный театр. И стал петь песни на идиш. Я стал петь, допустим, ну, началось все, конечно, с знаменитого мюзикла «Скрипач на крыше». Песня Ротшильда называется, значит, «If I were a rich man», «Если бы я богат был». Это знаменитый, так называемый, хит. С него вот началась вот эта цепочка. И я полюбил петь, а так как община еврейская очень большая, русскоязычная еврейская община большая, и есть люди, которые до сих пор знают идиш, говорят на нем. То есть это тоже оказалось востребованным, это прекрасная музыка. Так что народные песни, романсы, военные песни, еврейские песни, неаполитанские песни. В общем, даже не знаю такого жанра, которого я не касался.
Ну, а Мурку-то, Мурку?
Насчет шансона. должен сказать, что в связи с тем, что у меня есть последователи в виде не только моих студентов, но и моих детей, которые поют. И на данный момент у нас, в общем, 5 мальчиков, и 4 из них живут с нами, один живет в другой стране, ну, вот он уже взрослый совсем. То эти 4 мальчика, они поют. И я, конечно, учу классическую. Я считаю, что вообще в основе любого голоса, что бы ты ни пел, лежит одно дыхание, одна техника. Дыхание примерно, как бы, можно ее по-разному объяснять, но должно быть дыхание диафрагматичное для того, чтобы обеспечить здоровье голоса и расширить возможности голоса, потому что я думаю, что каждому предопределено, кто хочет петь так или иначе, что, какую музыку исполнять. Допустим, если приходит ко мне девочка и поет высоким заливистым голосом и говорит, я хочу петь песни Лары Фабиан, и которая, это Лара Фабиан, славится грудным, называется belting, такой серьезный голос, огромный диапазон, он такой грудной голос, да, а девочке дан легкая сопрано. Я начинаю объяснять, ну, займемся дыханием, может быть, и разобьем тебе грудной голос. Иногда бывает и такое, развивается, и как бы волки сыты, вот это целое. Вернусь к сыновьям, и вот они у меня научились петь и в оперной манере, и современные песни, конечно, они хотят петь. И часть уже стала басами, баритонами. Один еще помладше, он поет таким еще детским звонким голосом. И у нас есть программа, которую мы так называем «От оперы до шансона». Для меня шансон – это, конечно, я развлекаюсь, и я не буду петь весь шансон. Но бывало, приходилось петь Марджанджу Шуфутинского вот для того, чтобы как бы самого себя повеселить. И благодаря тому, что я могу и это, наша уникальная программа «От оперы до шансона». И уникальна, потому что обычно оперные певцы не могут петь шансон, не потому что они, ну, просто не получается петь в стиле. А шансонье, конечно, в оперу тоже редко могут имитировать. Хотя я встречал, есть очень большие роковые певцы, которые, отпев вечером роковый концерт в стиле рок, да, тяжелого рока, в следующий день поют оперный спектакль. Есть такие. Я сейчас имена не могу привести, не помню. Вот, так что, как у нас говорят, for fun, иногда могу спеть и мурку.
Поет сын и ученик моего собеседника Афанасий Прохоров.
Дом мой достроен, но я в нем один. Лопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучит об окно. Плачет обед надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Солнце остыло совсем. Давние поли и тучи летай. Пусть собираются все. Меня
Афанасий Прохоров. Продолжаем беседу с педагогом, организатором в Бостоне оперной студии, бас-баритоном Александром Прохоровым-Толстым.
Расскажите, пожалуйста, о ваших турне, о мировых турне. Что вы исполняете во время поездок? Как вас принимают? Как вы вообще сговариваетесь? Кто ваш менеджер? Ездить по всему миру – это трудно. Вы как мистер Твистер.
За годы моего вокального творчества я побывал во многих странах, но в основном я пел духовную музыку вместе с ансамблем солистов и фольклорную музыку. То есть это был коллектив, но благодаря этому я ездил и приобретал знакомства, но никогда не думал, что когда-нибудь это мне пригодится для какой-то карьеры мировой. Вот, но случилось, прошли годы и годы, многие годы, и я пришел к тому, что обязательно раз в год я стал давать концерт в музее моего прадеда Алексея Толстого, стал давать концерт романсов. Это превратилось в традицию. И также у меня появилось несколько мест, и в Бостоне тоже, где я выступал. Не очень регулярно, потому что в последние 10 лет я очень занимаюсь активно педагогикой и режиссурой в компании оперной, которую я руковожу. И быть менеджером самого себя – это очень вообще любому сложно, тем более с моим складом характера. Как вы понимаете, я очень скромный человек. Так сложилось, что моя супруга, мы, правда, называем ее, и она себя, арт-директором, и оперная компания, она стала и моим личным арт-директором. Она-то и занимается, как вы говорите, сговором. То есть к этому моменту, когда я был готов совершать свое мировое турне, у меня накопилось достаточно знакомств и людей, которые знали меня. Вот. Но просто я никогда себя не предлагал. Я какие-то делал свои концерты небольшие. И оказывается, все с удовольствием захотели меня увидеть, услышать и организовать для меня концерт. Многие. То есть этот процесс продолжается. И с годами для меня очень логично образовался такой вот мой жанр исполнения, такое мое небольшое шоу, или как мы называем, моноспектакль романсовый. Я всегда любил импровизировать на рояле, вот, больше, чем играть по нотам. Я любил романсы. Вначале я немножко бренчал на гитаре их, потому что, в общем, мой вдохновитель и кумир – это Валерий Агафонов, который всегда пел под свой аккомпанемент гитарный. И вот эти два направления, в конце концов, соединились. Получился интересный результат. Я исполняю романсы, многие из них сейчас известны, многие редко исполняются, а некоторые люди совсем мало знают. Я исполняю их в традиции, в салонной традиции, скажем, того времени, когда они были сочинены. А расцвет исполнения этих романсов – это примерно конец 19 века, начало 20-го. Вот под свой аккомпанемент я импровизирую. Аккомпанемент практически, у меня, конечно, есть заготовки, как у любого импровизатора, но очень часто это прямо живое творчество на глазах людей. Романс, естественно, узнаваемый, он исполняется с общепринятым текстом, хотя у романсов обычно старинных много вариантов. Музыка та же, но орнамент, который я создаю, фактуру аккомпанемента, это чисто вот моя композиция. Этот жанр откристаллизовался, и сейчас вот мы путешествуем, куда позовут или куда мы предложим. Обычно там, где я бываю раз, меня приглашают многократно обратно.
Ой, он припечик, брентафарл, уненштуб и Oh, Azir wird kinderlich älter werden, wird ihr allein verstehen. Liebe in die Oasis liegen Tränen, und wie viel geben. Liebe in die Oasis liegen Tränen, und wie viel.
Александр, а в Европе или в Америке этот жанр, этот вид музыкального искусства, романс, он как-то принят, распространен, известен? Или это чисто русская специфика?
Если говорить о сотворниках, конкурентов у меня нет, слава
Конечно.
Богу. Вот. Конкурент, я считаю, это как, знаете, это чисто психологический настрой. Если ты настроен, что у тебя есть конкуренты, значит, они у тебя есть. Вот. У меня был забавный случай, как один человек решил открыть тоже музыкальную студию, вот, подобно моей, в городе Бостоне. И раздался звонок, как говорит человек: я, конечно, хотел вас пригласить, но, понимаете, вы так заняты, я вот, ну, вы не подумайте, я не пытаюсь создать вам конкуренцию. Что я так и сказал-то потом, 10 лет назад, сказал, в добрый путь, я ни в коем случае не подумал об этом, потому что конкурентов у меня быть не может.
Значит, и тот человек, конечно, зачах быстро.
Да, они продержались буквально пару лет. Вот, смотрите, допустим, в Русскую Америку приезжают артисты из России, много. И, конечно, те, кто поют романсы, их буквально несколько человек, их совсем немного, можно сосчитать по пальцам одной руки, они, как герои с далекой родины, как ностальгия, не принимаются, и люди идут их слушать. И эти люди не поют для американцев. Ну, за редкими исключениями. Может быть, случайно кто-то кого-то пригласил. И то же самое происходит в Европе. Что получается у меня, так как я живу в Америке, и у меня есть связи, помимо русскоязычной, с нерусскоязычной публикой, у меня бывает так, что у меня в зале сидит большинство иностранцев, как остальные, ну, они-то у себя в стране находятся. Вот, приходят люди и друзья тех, кого я знаю по музыкальному миру, и та публика, которая ходит слушать также итальянскую оперу на итальянском, французскую на французскую, они ходят на романсы, которые поются на русском языке. У нас есть такой формат, когда у нас есть очень хороший, Ирина подготовила перевод красивый, мы как бы делаем маленький такой анонсмент перед каждым романсом, я играю вступление и красивый перевод, о чем примерно идет романс, не выбиваясь ни из интимности вот всего предприятия. Значит, это как бы украшает, но это не необходимость. Можно было бы без этого, но нам понравился самим этот формат. Вот, недавно прошел концерт в Брюсселе, где на моем концерте были практически люди из парламента европейского. Русских не было вообще, было несколько иммигрантов из Азербайджана, которые понимали русский, но их было 10%. Все остальные были из Португалии, из Азии, из разных как бы стран представители, потому что организовано было одним человеком из парламента. С третьего романса я бесировал. То есть, как бы, прием был в стоячей овации, не отпускали. Полный концерт, почти 2 часа я открыл, и они не хотели меня отпускать. В этом салоне выступали люди, которые играли до меня много лет, и инструменталисты, пианисты, и скрипачи, победители всяких конкурсов. Вот, но мне сказали, такого приема у них не было за эти годы.
Александр, я слышал, что вы сами сочиняете музыку. А какую?
Я вообще начал свой как бы музыкальный путь в 6 лет как композитор. До 6 лет заставить меня невозможно было заниматься музыкой. И пока я не оказался в 6 лет в Коктебеле и жил несколько месяцев в доме Волошина, там был рояль, на котором, естественно, играли все великие музыканты того времени, кто приезжал в Коктебель. Вот. И я оказался в комнате, можно сказать, запертым с этим роялем. Я спал в этой столовой, где он стоял.
Мастерская.
Нет, он стоял в столовой.
А в столовую, да.
Мастерскую как раз мало в тот момент пускали. Это были последние месяцы жизни Марии Степановны вдовы. То есть мой последний день пребывания в доме был связан с тем, что она скончалась. И вот я помню этот день, как сейчас, похороны, в общем. Огромная толпа народа в доме. Но это отдельный разговор. Как я стал сочинять? Я сел за этот инструмент, мне не нужно было играть по нотам, я стал сочинять и музыку, и стихи сразу. Получились смешные песенки с интересными названиями, они сохранились, кстати, благодаря Анастасии Ивановне Цветаевой, и Екатерина Никитична Толстой, моя матери. Анастасия Ивановна Цветаева была мой первый, получилось так, наставник музыки. Она садилась рядом и подсказывала мне. Вот. И тогда появилась знаменитая фраза, которую спустя 15 лет она вспоминала. Когда мы уже увиделись, я уже был уже взрослый мальчик, вот мы опять встретились, она сказала, что помните, Саша, я вам сказал, что в воскресенье вы не должны заниматься, потому что в воскресенье все люди отдыхают, это выходной день. На что 6-летний я сказал, ответил, что настоящие музыканты не отдыхают в воскресенье. И я как свою судьбу предрек, потому что у меня не было в жизни практически ни одного воскресенья, когда я не был свободен, потому что это обычно и концерты, и мои все занятия музыкой с педагогами почему-то назначались на воскресенье, и в церкви я пел, в воскресенье всегда был, соответственно, занят. То есть так вот я себе накаркал. Вот. Я тогда сочинял музыку, и потом пошли романсы. Почему-то я всегда очень любил романсы. Были инструментальные сочинения, но они практически не сохранились, потому что я ленился записывать. Кое-что помню. И я на некоторое время об этом во всем позабыл, пока в консерватории в Америке мне нужно было взять один кредит. Им нужно либо брать теорию, либо композицию. Я взял композицию. И сочинил на диплом несколько вещей. Фортепианный квинтет. Это небольшая пьеса, не то, что не подумайте, что на 30 минут музыки. Какую-то джазовую вещь написал на стихи американского поэта, сейчас не вспомню какого. Что-то еще. И это всколыхнуло какие-то мои чувства, и я стал немножечко думать о том, что я, в принципе, могу сочинять. Но это больше вылилось в импровизацию. Я импровизировал такие композиции однодневки, которые забывались. И тут пришло предложение. Я помогаю и руковожу вокальной частью в одной студии в Бостоне, русскоязычной студии, замечательной очень, которая называется «Лукоморье». Вот, я веду там и детский, и взрослый вокал для актеров. Там есть школа, студия, они учат русский язык, там, соответственно, дисциплины связаны с русской культурой, плюс они ставят спектакли. И один из таких спектаклей они решили поставить «Буратино» или «Золотой ключик» в новой адаптации. Адаптация – это стихи, написанные к песням героев. То есть, как бы, все тот же сюжет, но у героев появились песни. Вот как примерно в знаменитом фильме «Буратино» с музыкой Рыбникова. Вот замечательно, я, кстати, очень люблю. И мне поступило такое предложение. Я сначала стал отнекиваться, да и некогда. Вот. Я потом втянулся. Я подумал, что это судьба. И сейчас я уже написал около 25 фрагментов. Они сейчас проходят свою завершающую стадию аранжировки. Вот так что скоро, наверное, будет возможность послушать эти песни в записи. Вот, готовится спектакль. Я очень-очень увлечен.
Не трещат теперь за печкой эти глупые сверчки. Храбрецов умолкли речи и потухли светлячки. Ну а если гаснут свечи и на зло ответить нечем, то к концу подходит вечер, наступает время крыс. Я теперь хозяйка ночи, кто в живых остаться хочет, разбегайтесь, что из мочи, пока не перевелись. Ненавижу все живое, а тем паче с головою. Я на вас управу знаю, станет страшно, как в лесу. Я теперь задам обжару, вы запомните сушару тех, кого не покусаю.
Так уж точно, загрызу.
Тебе задам обжару, вы запомните шушару, тех, кого не покусаю, так уж точно загрызу.
Александр Прохоров Толстой в гостях программы «Поверх барьеров».
Существуют ли у вас какие-то секреты мастерства, какие-то заповеди певца, музыканта, исполнителя? Что-то такое, о чем вы не очень распространяетесь, но что вы, так сказать, соблюдаете, блюдете, таите, может быть, в себе? Чуть-чуть приоткройте такую, как бы, мастерскую, кухню.
Был интересный случай. Я решил себя проверить. Это был в Париже. Мы приехали посетить город, посетить концерт, познакомиться с людьми, показать немножко себя. Мы решили организовать небольшую, как говорят во Франции, суаре. И пригласили друзей певцов, с большой буквы певцов, с прекрасной карьерой. Вот мы как бы вот подружились. Собралась очень интересная компания певцов и оперников. Вот. Я достал где-то кейборд в эту квартирку в Париже. И, значит, пришел какой-то пианист, лауреат конкурсов, консерватория парижская, педагоги и певцы. И я спел два романса. Ко мне подошли эти друзья-звезды и сказали такую фразу: «Мы так не можем». Для меня это был высший комплимент, потому что я сразу понял, что они имеют в виду. В чем секрет романса? Секрет романса именно вот этого старинного. Я сейчас не говорю о классическом романсе, таких как Рахманинов, Чайковский, хотя тоже считаю, что там надо во многом, я бы ломал бы стереотип исполнения, потому что он существует, и он как заезженная пластинка. Секрет романса, чему учит этот старинный романс? Ты должен петь, как говорить, и говорить, как петь. Каждое слово, пропетое в романсе, это слово, сказанное от сердца, извините, кишками, стоном. Вот эта артикуляция, донесение слова. При том, что мы все знаем, что в основном в старинных романсах поэзия очень средняя. Вот. Но благодаря музыке и чувству она имеет огромную-огромную силу. Почему оперники сказали? Потому что, конечно, опера – это более крупный помол. И так к этому относится. И, наверное, в этом есть своя сермяжная правда. Но мой педагог мне когда-то сказал: «Попой, попой романсы, а потом тебе это поможет в опере». Это было совсем давно, я не совсем понял. А потом понемножку стал понимать вот нюансы, которые теряются в опере за счет того, что нужно перепеть оркестр и петь в больших залах. Он стирает вот эту вот интимность и вот то, что проникает в души. Это скорее как бы эстетически наслаждаешься, ценишь красоту большого голоса. Когда начинается исполнение романса, вот задача романса – это проникновение в ткань вообще, и физическую, и духовную. Вот, что человек должен плакать, ну не должен, но в идеале, петь внутри это с тобой романс. То есть это вхождение как транс. И когда я понял, что у меня вот сложилось, и вот эта оперная закваска, дыхание, позволяет делать очень большой разлет эмоций. От шепота до громогласия такого оперного. То есть, как бы, и опять же, оно немножко другое в романсах. Это был поиск. Как бы поиск, я бы не сказал, что активный поиск, я по ночам не спал. Это, я бы сказал, я пришел к этому.
Зима, метель, и в крупных хлопьях при сильном ветре снег валит. У входа в храм одна в лохмотьях старушка нищая стоит, и милостыню ожидая, она все тут с клюкой своей, и летом, и зимой босая. Подайте ж милостыню ей, подайте ж милостыню. Соперниц не имела. Подайте же милостыню ей, так дайте же милостыню ей. артистка сделалась больна, лишилась голоса и зрения, и бродит по миру одна. Бывало, нищий не боится прийти за милостыней к ней, она ж у вас просить стыдится. Так дайте ж Христа ради ей, подайте ж милостыню ей.
Что русскую музыку делает русской?
Да, вопрос не из простых. И он не может быть односложным. Начать с того, что вообще сегодня называется русской музыкой, и что вообще называется в искусстве русским. Вот, например, существует, не знаю, техническую часть, автомобиль. Ну, во всем мире автомобиль, на котором ездят люди, пассажирский, ну, он для всех автомобиль. Что делает русским русский автомобиль? Я бы сказал так, что настоящая русская музыка, наверное, осталась в архаичных песнях народных. Там понятно, что происходит. Это лад, это лады. Русские песни, которые, ну, были всегда, наверное, вот эти вот славянские песни, ритмика, переменный размер. А дальше, в общем, как и в архитектуре, и в живописи, русская музыка, она подвергалась разным влияниям. Например, композитор Чайковский, самый популярный на Западе русский композитор. Что в нем такого русского? Ведь в России его считали абсолютно западником, да? Чайковский, все, кто прорусско настроены, могучая кучка, композиторы, там, в особенности Кьюи, они считали, вообще не считали его человеком музыки, ну и вообще. А тем не менее он русский. Романс. «Не брони меня, родная, что я так люблю». Один коллекционер романсов рассказал мне такую историю, что к нему пришел гитарист, бразилец. И они музицировали. Играли цыганскую музыку, значит, романс, и его, значит, заиграл ему «Не брони меня, родная». Он говорит, это бразильская песня. Мне мама ее пела, колыбельная бразильская. Что такое русская музыка? Я бы сказал, что русская музыка, наверное, узнается в каком-то... При том, что музыка – это всегда расчет. Это, допустим, взять симфонию Чайковского, то, в принципе, это математика своего рода. И в то же время какое-то буйство чувств, какая-то неуравновешенность чувств, какая-то все равно при том, что тактов столько, сколько нужно, и вообще, в принципе, музыка – это тактики, квадратики и так далее, то есть формула. Есть вот эта необузданность чувства, которое вот, не знаю, любой эмоции. От «эх, прокачу», да, как у русских любят быстрые езды, до каких-то вот сокровенных. Сокровенных, и тоже они какие-то пульсируют. Обязательно, если это рана, то она должна кровоточить. И, скажем, в моей области вот этот русский романс, почему он русский? В общем-то, гармонии пришли там с Запада. Мелодии похожи на бразильские и на европейские песни. А слова, русская вот эта поэзия, содержание русского романса, оно бесконечно личное. Я не могу найти точного аналога. Взять неаполитанскую песню. Сколько страсти, сколько там какой-то невероятной, да, эмоций. Тоже залихвало там. Все эти ноты неспроста. Вот, потому что солнце, потому что эти солнечные голоса. Ну, в принципе, так, о чем итальянская песня? Я увидел тебя, твои голубые глаза. О, Мари, Катари, там, не знаю. Приди ко мне и будь моя. Вот это итальянская песня. А русская песня... Романс, скажем, да, это тоже любовная лирика. «Сияла ночь, у меня был полон сад, ты пела до зари, в этих вздохах весь смысл жизни, и жизнь прошла напрасно, и все, что вспоминается, то есть вот эта глубина надрыва такого, который находится в рамках, в то же время, необузданности, страсти, вот мне кажется, вот в рамках, что касается моего любимого жанра романса, мне кажется, вот это русское, то есть русская душа.
расставаюсь с тобой, полной грусти прощальных мгновений. И в мечтах о былом вся душою со мной ты мне бросила ветку сирени. Резкий голос звонка нас от дум оторвал, налетели потоки сомнений. И тебе, глядя вслед, весь в слезах целовал я прощальную ветку сирени. Поезд где-то исчез в серой дымке вдали, проплывали вечерние тени. И бесцельно я брел по дороге в пыли с одинокою веткой сирени. Я вернулся к себе, этот вечер унес все надежды, всю радость стремлений. В эту ночь расцвела от объятий и слез. Истомленная ветка сирени.
И на этом мы заканчиваем передачу «Образ жизни пения». Нашим гостем был бас-баритон, педагог, организатор Бостонской оперной студии Александр Прохоров Толстой. Звучали студийные, концертные и любительские записи. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».